Все понятно. Так. Слушай, мы занимались законами Боровина и Мезонос, благословениями на Мезонос. Следующая глава у нас это Буратрегов. Благословение на плод винограда. Значит, в принципе, виноград, да, он является плодом дерева, поэтому логичнее было бы говорить благословение Буратрегов. Но мудрецы, да, установили более высокое благословение Буратрегов, вот, потому что
на вино.
Буратрегов благословение на вино. Вот. Вино, в принципе, это тоже тот самый плод дерева, да? Вот. Но тем не менее благословение более высокое, да, Буратрегов. Почему? Потому что две вещи. Во-первых, вино очень важный продукт, в том смысле, что он веселит человека, да, дает ему симха, дает ему радость. Это первое. В отличие от всех остальных, соответственно, плодов земли и даже соков из плодов земли, да, вино это такое исключение. А второе, из-за того, что вино используется при выполнении мицвот. Да, это например, кидушев, да, лав шаббат, это хупа, брит, что еще?
На праздники,
в Песах совершенно правильно, 4 стакана. Ну, вот. Поэтому мудрецы сделали специальное благословение. Более того, это благословение мудрецов называется Шира, песня. Вот, то есть благословение Буратрегов, оно очень-очень важное. И, соответственно, по статусу, да, оно получается у нас первое это хлеб, второе это мезонот. И третье это у нас вино. Буратрегов, соответственно. И благословение, соответственно, после вина, да, не Бурена Фашот, а Мейн Шалош. Да, так, ну, такое же, как после мезонот, только там вставка не Али Махия, а Али Агеф, но Бурена Агеф. Есть отличие, если это вино сделано в Эрец-Исраэль, вино сделано за границей, да, если сделано в Эрец-Исраэль, то говорят валь пригафна, за плод, за землю и за плод ее, как бы, да, дословно. Если же это вино не израильское, то говорят аля гефен Алярус валь гефен валь гефен, за землю и за виноградную лозу, да, и за плоды винограда. Но это ломекер, это не то самое. Задним числом, если еще перепутал, то, естественно, браха засчитывается. Вот. Теперь, если человек сказал случайно Буратрегов на вино, да, то есть мы сказали, что в принципе по логике это должно подходить, вот, то здесь есть спор пуским, подходит это задним числом или не подходит. Поэтому, если человек случайно сказал Буратрегов на вино, то желательно услышать благословение от кого-то. Буратрегов правильное, искать амэйн, соответственно, выбить, да. Если же такого человека нету, то, соответственно, есть правило сафек браха лакель. Если мы сомневаемся, говорит браху или не говорит, то мы не говорим. И, соответственно, пьем, опираясь на тех, кто говорит, что Буратрегов для вина задним числом подходит. Понятно, да? Теперь. Значит, благословение на вино установили не только на вино, ну, в общем, принятом смысле, имеется в виду вино алкогольное, это самое, из винограда, да, благословение Боробриагефен установили и на любой, в принципе, виноградный сок, даже несмотря на то, что не алкогольный, и то, что мы делаем тут на шаббат, да, сейчас на шаббат, ну, вообще никто не пьет вино, так, как бы, такая традиция пить на кидуш, я имею в виду не на шаббат, а на кидуш отдала сок, да. Более того, даже если это вино из винограда, из изюма, из сушеного винограда, тоже будет браха Боробриагефен. Вот. Если мы изюм сварили с водой, да, то эта вода имеет, соответственно, статус вина. Вот. Теперь вопрос, да, возникает, если вино, да, будет своим Боробриагефен, то можем ли мы вино смешать с водой, то есть добавить воду, и, соответственно, изменится ли благословение. Вот. По этому поводу алаха такая, закон такой, что можно добавить воды, чтобы вина в смеси было 1:6, то есть одна часть воды, одна часть вина и 6 частей воды. То есть из 7 частей одна часть воды и 6 частей, одна часть винограда, извиняюсь, виноградного вина и 6 частей воды. Вот. Хотя, так говорит автор нашей книги, некоторые пуски говорят, что в наше время, так как вина, они часто разбавленные, то желательно так сильно не разбавлять. Вот. Но, тем не менее, вот тот автор нашей книги пишет однозначно, что это алаха написано в Шулханарухе. Вот. Многие говорят, что сейчас вина, по сравнению с теми, которые были раньше, они более разбавленные, и сами по себе их вкус более слабый по отношению с винами, которые были раньше. То есть промышленные вина теперь не такие, поэтому если мы разбавим их водой, вполне возможно, что браха уже не будет Боробриагефен. Вот. Поэтому желательно так сильно не разбавлять, минимум, чтобы большая часть смеси была вином. Да? Вот. Но тем не менее, в стесненной ситуации, да, можно полагаться на такое мнение. Да.
Вино только вино.
Сок. Нет. Сок уже не так. Почему? Потому что сок у него вкус более слабый. И мы сейчас до сока дойдем. Вкус более слабый. И плюс он тоже обычно разбавленный, поэтому соком немножко другая история. Имеется в виду настоящее вино. Настоящее вино из магазина алкогольное стандартное, да, можно разбавлять. Можно разбавлять 1:6. Теперь, если это сок, вот, то так разбавлять уже как бы нельзя. Вот он пишет, такой псак нам дает, да, хотя еще есть разные к этому подходы, но он дает такой псак, что виноградный сок можно разбавлять только либо 1:1, либо максимум 1:2. То есть сок и две части воды тоже достаточно много. Вот. Но он пишет, больше добавлять нельзя. И зависит от того, насколько сильный вкус у сока. Потому что соки бывают разные. Есть соки с ярко выраженным вкусом винограда, и даже в смеси вкус он будет чувствоваться. Есть соки, у которых видно, они то ли сильно разбавленные, то ли виноград не обладает ярким вкусом, они сами по себе не едят. Ну, поэтому он пишет так, что либо 1:1, либо 1:2, зависит от винограда. Вот. Я видел еще другие псаки. Некоторые пишут, что если в смеси чувствуется вкус сока, то это еще считается вином, может быть, Боробриагефен. Если разбавили так, что не чувствуется. Вот. Но он пишет такие вот цифры, да, что можно разбавлять 1:1, либо 1:2. Вот. Теперь. Первую такую вещь, что, помните, я только говорил в прошлый раз, что, что в принципе, вино можно сделать самому из изюма, из сушеного винограда, соответственно. Вот. Он говорит так, что сушеный виноград, если вы хотите сделать вино, то нужно брать, соответственно, такую же пропорцию, то есть 6 частей воды и одну часть изюма. То, что я, помните, вам в прошлый раз говорил, другие цифры, это не так. Вот. Он пишет, что можно брать 6 частей воды, или если вы добавляете еще что-то, например, сахар или что-то в этом духе, все равно по объему должна быть одна часть вина против 6 частей всего остального. Вот. Одна к 6. И тогда, если мы сварим такое вино, то оно будет иметь статус вина, и, соответственно, можно о нем говорить браху. То есть соотношение будет такое же. Теперь, если мы хотим сделать такое вино, то он пишет, что делается таким образом, что, соответственно, мы берем вот такую пропорцию, и необходимо варить, он пишет, минимум четверть часа, минимум 15 минут. И обязательно изюм, да, он должен быть разрезан. То есть если мы его не разрезали, то считается, что вкус винограда не переходит в воду. Вот, поэтому либо перед варкой нужно смолоть изюм, там, не знаю, в чем-нибудь, либо после варки, он пишет там ножом или ложкой, тоже смолоть изюм. Теперь, кстати говоря, он пишет, что каким образом отчитывается объем изюма по отношению к воде, имеет в виду перед варкой, то есть в сухом состоянии. Потому что когда вы сварили, объем изменится. Вот, поэтому нужно взять изюм 1 к 6, да, именно изюм до варки считается в этой самой мерной кружечке, да, то есть объем считается именно изюма перед тем, как его варить.
Просто можно разрезать большие изюмы, или действительно надо смолоть
кашу? Главное раздавить, чтобы вкус переходил, чтобы вкус, да, сок, то есть он попал в воду. Да, я достаточно попал.
Ну, чтобы это как не компот,
а?
Нет,
он сказал,
что либо до, либо после.
Он пишет тут либо до, либо после. Вы так, что если не сделали до, то потом можно все равно ложкой и так далее все раздавить. То, что написано здесь. Вот. Другой вариант, он пишет, если мы не хотим варить, да, то есть еще один вариант, это залить водой вот этот изюм и оставить просто стоять. Оставить стоять, чтобы он как бы это самое, как дал сок в воду, то есть как бы, как называется, не знаю, маринование.
Настоялся.
Вот. Сколько нужно настаиваться? Он пишет, что настаиваться нужно 3 дня, трое суток, 72 часа. 72 часа, вот, через это время этот сок тоже будет браха бурепрягов. Если меньше, он пишет, браха будет укшакур. Вот. То есть это будет компот, а не еще не вино. Да. Это не без термической. Если кипятить, то достаточно 15 минут. Если мы просто залили, то достаточно трех.
Может, просто на 3 дня может начать бродить.
Пусть начинает. Бродить нам не мешает. Вот. Окей. Дальше будет такую вещь, что если вино у нас испортилось, то есть каким образом? Он пишет так, что есть два случая. Первый случай – это когда у нас остался вкус вина, но появился неприятный запах этого, уксуса, да, винного. Но все равно браха будет еще более приоговна. О, а если вкус испортился, то есть стал уксусный вкус, то уже не будет брахабаре прягов, и, соответственно, такое вино уже не задел кидуш, и так далее, и так далее. Вот, благословение будет не баре прягов. Относительно благословения баре прягов, да, на вино всегда говорят благословение. То есть, если мы, например, делаем трапезу с хлебом, то тогда мы говорим браху только на хлеб. Да, исключение – это вино. Если мы пьем вино на трапезе, то все равно нужно говорить благословение баре прягов. Вот. Почему? Потому что вино считается таким важным продуктом, с чего я начал, да, что в отличие от всех остальных напитков, да, которые считаются частью трапезы, хоть это, там, не знаю, виски, джин, там, и там, не знаю, всякие дорогие напитки, все равно не считаются частью трапезы. Вино, даже самое дешевое, да, у него благословение баре прягов всегда, даже если мы его пьем во время трапезы. Если мы делаем кидуш, да, перед трапезой, то во время трапезы, если мы собираемся пить вино, то благословение говорить не надо. Почему? Потому что благословение баре прягов, да, относится и к тому вину, которое мы собираемся пить во время трапезы. Но это касается, вот он пишет, тех, скажем, семей, да, у которых принято во время трапезы пить вино. Когда человек, когда говорит кидуш, он имеет в виду, что он говорит баре прягов на все вино. Если же люди обычно не пьют вино, то тогда баре прягов не выводят вино. И когда человек достает, вдруг решает выпить вина, то должен сказать баре прягов. Теперь, если люди находятся в гостях, да, то тогда, естественно, идут по намерению хозяина. То есть, если хозяин имел в виду поить всех вино, то они, естественно, отдельно браху не говорят, хотя они не знали, будут их поить или не будут. Вот. Всегда называется «сомхим альдат балябайт». Полагаются на мнение балябайт, когда говорят благословение. Если же, естественно, мы после вина сказали браха ахрона, например, после мы делали какой-нибудь короткий кидуш, да, потом сказали браха ахрона, как, кстати говоря, делали, например, в Рошана, да, мы сделали отдельно кидуш, а трапезу сделали после. Вот. Так если мы, естественно, после кидуша сказали браха ахрона, то если мы собираемся пить вино во время трапезы, нужно сказать отдельно браху, что мы, кстати говоря, и делали. Вот. Теперь, все, что мы сейчас говорили, это касается того человека, который попробовал немножко вина во время кидуша. Да? Вы знаете, что это в принципе не обязательно. Вот у нас принято разливать сок после кидуша всем, да, чтобы люди все чуть-чуть попробовали. Это называется идур мицва, украшение заповеди. Но в принципе это не обязательно. Человек может просто послушать кидуш и вино не пить. Да? То в этом случае, если он во время трапезы собирается пить вино, он обязан сказать баре прягов. Почему? Потому что как бы кидуш, да, он как бы имеет два, так скажем, два смысла. Да? Первый смысл, собственно, кидуш, отдельная мицва, да, освящать субботу, да, ну как освящать, мудрецы постановили на стакан вина, да. Вторая, это, собственно, это стакан вина. Да, если человек не выпил вина, то первая часть как бы заповеди к нему относится, а вторая нет. Да, первая часть, то есть он мицву освящать в субботу выполнил, а вино он не попробовал. Поэтому эта браха для него не стала благословением на вино. Это стало, для него это только часть кидуша. Вот, поэтому в этом случае, если он собирается во время трапезы пить вино, ему придется говорить отдельное благословение. Хотя он слышал кидуш, бурапрягофен и ответил амэ. Да, он так вот ничего не попробовал. Вот. Так как мы обычно пробуем сок во время кидуша, да, то, соответственно, если пьем вино во время трапезы, никто не мешает. И женщин, и вам, женщинам. По бутылке ставится на каждый стол. Дальше уже человек ленивый. Он, да, да, да. Это уже инсинуации. Поехали дальше. Теперь есть еще одна интересная правило, да, что благословение на вино барепрягафа, да, оно подобно благословению на хлеб. То есть благословение омойце, если благословение омойце выводит всю еду, да, то агофен выводит все напитки. То есть если человек, например, пьет, собирается выпить вино, а потом выпить чашку кофе. Как, кстати говоря, у нас это бывает уже во время кидуша, когда мы делаем кидуш в празднике, например, Рош Шана или бывает там всем готов, да, мы не делаем трапезу, мы делаем отдельный кидуш. В этот кидуш мы пьем вино, и часто там люди начинают пить чай, кофе и так далее. Так вот, если человек сказал благословение на вино, то это вино выводит все напитки, и на напитки не говорят браху шаколь в этом случае. Почему? Потому что вино – самый главный напиток, он выводит все второстепенные напитки, как хлеб. Самая главная еда выводит все второстепенно. Вот. Единственное, что есть два таких вот спора у Пуским. Первый спор относится к тому, сколько человек должен выпить вина, чтобы потом не говорить брахотные напитки. Некоторые считают, что сколько угодно. Некоторые считают, что если человек хоть попробовал, сказал бы, попробовал хоть чуть-чуть вина, все, если он потом собирается выпить кофе, он уже на кофе браху не говорит. Оппоненты считают, что человек должен выпить малолугмар, то есть столько, сколько помещается за щекой. Короче, большой глоток. Да? То есть не просто попробовать чуть-чуть, а выпить большой глоток. Да? И только тогда, соответственно, остальные напитки уже не требуют отдельной брахи. Это первый спор. Поэтому в нашем случае тот человек, который говорит кидуш, он-то обязан выпить много вина. Да? А те, кто пробует, обычно пробуют чуть-чуть. Поэтому в этом получается сомнительная ситуация. Вот. Вторая неясность здесь. Это есть спор по поводу того, вот эти напитки, которые человек собирается выпить после вина, они обязаны стоять на столе во время брахи. Либо даже если эти напитки находятся в другой комнате, а человек просто в голове, да, держит, да, то, что он собирается их выпить. Вот. Некоторые считают, что они обязаны стоять на столе, а некоторые считают, что это не важно. Даже если они не стоят на столе, то все равно брахабарапрягов он их выводит. Поэтому, если человек выпил, соответственно, большой глоток, и напитки стоят на столе, то по всем мнениям браху повторять не надо. Если же он выпил чуть-чуть, или напитки не стоят на столе, то получается сомнительная ситуация. Вот. Сомнительная ситуация, как известно, у нас желательно браху не говорить. Поэтому либо мы полагаемся на мнение разрешающее, да, либо, как автор нашей книги пишет, правильно сделать такой фокус. Взять какую-то еду, взять, естественно, какую-то еду, на которой благословение шаколь, да, например, кусок сахара, да, или там конфетку, конфетку. Да? И тогда имейте в виду, что эта браха относится и к тому кофе, который человек собирается выпить. Тогда получается, человек как бы искусственно вводит себя в обязанность сказать вот эту сомнительную браху, и у него с ней никаких проблем нет. Он говорит благословение на конфетку, да, и, соответственно, это выводит и кофе. Вот. То же самое касается браха хруна, да, благословение после вина. Да, если человек пил вино, то как беркат амазон выводит все, что человек кушал на трапезе, так и браха после вина, меньше лож, да, она выводит, соответственно, все. Вот. Опять есть те же самые вопросы относительно браха хруна. То есть если человек выпил вина только чуть-чуть, либо это кофе не стояло на столе, то вопрос, является ли это как бы отдельной вещью, не связанной с вином, либо это связано с вином. Соответственно, вопрос, какую браху говорить. Ну, браху на вино по-любому нужно сказать, потому что человек выпил вино. Теперь, а если, соответственно, вопрос, говорить ли браху Брена Фашот, да, после этого. Если мы считаем, что напитки эти как бы выводятся брахой на вино, то нужно только сказать браху после вина и все. Если мы считаем, что это отдельные напитки, да, то, соответственно, нужна браха Брена Фашот. И, кстати говоря, они не взаимозаменяемые. Да, то есть, если сказать, что браху Мейншалош, она не выведет Брена Фашот и наоборот. Вот, поэтому выбрать какую-то браху из этих двух не поможет. Вот, поэтому правильно в этом случае съесть что-нибудь, да, то есть там, то, что требует благословения Брена Фашот, и, соответственно, сказать благословение Брена Фашот, соответственно. Да? Опять же, если же соблюдены вот эти два правила, то есть человек выпил много вина, ну минимум малалугман, то есть большой глоток, и напитки стоят на столе, то это, по всем мнениям, говорится бараха только до и после вина, и все. Дальше у нас есть тут тема, которая касается брахи тоф-мути. Достаточно редкая браха, это когда люди пьют какое-то вино, а потом во время вот этой вот, так скажем, вечеринки, да, они собираются выпить еще одно вино, которое не собирались. И это вино лучше по качеству, чем то, которое они пьют. Там есть очень много всяких тонкостей и так далее. Я хочу сейчас точно эту тему не начинать, ну, потому что, во-первых, она не так часто встречается, во-первых. Вот, так что мы пили кучу сортов вина, и еще мы разбирались, какое лучше, какое хуже. Вот. Во-вторых, это как бы там очень много разных тонкостей, пока я эту не хочу тему начинать. И вполне возможно, мы вообще ее пропустим, перейдем к следующей. Вот, поэтому всем желаю хорошего кипура, хатима тува. Да, это тема для разбирающихся вина. Мы обычно самогоном перебиваем. Поэтому все, всем хатима тува. Хорошего года.
Ты в куртке? 8 градусов. О, поехал. Так надо. Вставать нужно.